Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с вами о ранних государственных символах Москвы, которые попали на древнейшие московские монеты. Пытаемся их расшифровать, пытаемся понять, как правильно трактовать значение символов, которые не надо было расшифровывать для людей 14-15 века. К ним все это приходило просто с пониманием проповеди иереев. Они приходили в храм, они слышали во время богослужения и проповедей отрывки из Священного Писания, и, в общем, какое-то изображение на монете для них было достаточно понятно, а сейчас человеку 21 века приходится такие вещи растолковывать. Ну, давайте обратимся к еще одному изображению. Оно действительно загадочное, и вокруг него сломано множество копий. Это тоже изображение на монетах Дмитрия Донского. Изображение необычное, можно сказать, экзотическое, и встречается оно на монетах Дмитрия Донского гораздо чаще, чем какое бы то ни было другое изображение. Собственно, это петух. Причем петух, которого невозможно перепутать с какой-либо другой птицей. Это, знаете ли, не голубь, не орел, не райская птица, не павлин. Ты смотришь на этого петуха, а монета не такая уж и маленькая, она весит чуть менее грамма, очень хорошего серебра, хорошей пробы, и ты без всякого микроскопа, без всякой лупы видишь роскошный гребень на голове этого петуха, ты видишь роскошный петушиный хвост, какого не бывает ни у павлинов, ни у орлов, ни у голубей, но я уж не знаю, что там у райских птиц, но я не уверен, что райская птица в виде петуха – это нечто здравое и осмысленное. Но рядом с этим петухом, как правило, выше него изображается животное странное, какая-то маленькая собачка, во всяком случае, четвероногая, которая страшно похожа на собачку. Что за петух? Вот это, знаете ли, загадка для многих поколений нумизматов, для многих поколений историков, которые изучают символику на русских монетах. И сейчас даже как-то необычно. Вовсе не святой Георгий, а именно этот петух был самым распространенным государственным символом Москвы в 80-х, 90-х годах 14-го столетия при Дмитрии Донском и достаточно долгое время при его сыне Василии I. То есть монета чеканилась долго, монета чеканилась не год, не два, а как минимум лет 10. И на ней совершенно четко указано на другой стороне имя сарайского правителя, это султан Тахтамыш, его так называют на этих монетах. Собственно, очевидно, что монета весом своим чуть-чуть легче предыдущей, чуть-чуть легче правителя с клинком и секирой в руках. И, по всей видимости, она появилась после 1382 года. Напомню вам, дорогие радиослушатели, что в 1382 году хан Тахтамыш неожиданно напал на Русь, осадил Москву, и жители, поддавшись на уговоры русских князей, которые приняли сторону Тахтамыша, открыли ворота, город был страшно разграблен. И, в общем, мы видим то, что эта печальная история имела самые скверные последствия. Однако столицей Руси Москва все-таки осталась, и в Орде признавали, что Дмитрий Донской остается великим князем без всяких вопросов. Собственно, вот этот момент, момент исключительно важный, я подчеркиваю, потому что вроде бы политическая реальность была не так жестока к Дмитрию Донскому, но он символику на своих монетах сменил, и вот, собственно, петушок появился, в последние годы управления, между 1382 и 1389 годами, когда закончился срок земной Дмитрия Донского, и впоследствии это изображение перенял его сын Василий I. Но если это так, то возникает вопрос, собственно, вопрос очень серьезный. А что петушок-то обозначает? Выдвигались разные версии, некоторые историки, просто историки, историки культуры говорили, знаете, это фольклорный петух. Ну, вот существуют петухи на наличниках окон в деревянных избах. Существуют петухи на вышивке одежды русской старинной. И этот петух есть просто-напросто очень распространенный рисунок, который любим народом, и за эту самую любовь великий князь его увековечил на своих монетах. В общем, выглядит несколько неправдоподобно. Несколько неправдоподобно, да. А другая версия, выдвинутая действительно очень хорошими специалистами, знатоками своего дела, состоит в том, что петух – это символ ордынский. Ордынцы очень многие обычаи переняли у китайцев. И у китайцев был обычай пользоваться восточным календарем, и календарные животные, календарные птицы перешли на монеты, которые чеканили ордынские ханы. Это и павлины, это и драконы, это и слоны, это и кошачьи, и разного рода другие звери. Собственно, по всей видимости, петух, вроде бы очевидный календарный зверь, который использовался в Китае, перешел в Орду, был скопирован русским улусом ордынского юрта. Ну, версия достаточно серьезная, подкрепленная некоторыми фактами, но одно здесь удивляет. Понимаете, какая вещь? Ну, а, собственно, для Руси-то это изображение, оно что значило? Всякая монета носит прокламативную функцию. Это живой плакат, размноженный в тысячах, миллионах, десятках миллионов экземпляров. И он работает в этом смысле, если каждый, кто берет монету в руку, очень хорошо понимает, что значит символы на нем изображенные. Ну и что для русского человека мог значить календарный петух, взятый у китайцев ордынцами? Полное непонимание. Да еще и некая собачка. Значит, очевидно, все-таки надо брать какие-то другие символы. И в раннем христианстве петух действительно символ. Некоторые считают, что это символ воскрешения христиан и новой земли, нового неба, но, пожалуй, более адекватным является символ, который присутствует в Евангелии от Иоанна, а именно, когда Христос, арестованный, слушает слова апостола Петра, тот клянется ему в верности, и Христос говорит ему: «Еще не прокукарекает петух, а дело идет ночью, как ты трижды отречешься от меня». В древнерусском тексте это все красиво звучит: «Аще не возгласит кур, трикраты отвержешися мне». И Петр отрицает это, но он действительно в течение ночи трижды отрекается от имени Христа, и потом слышит кукарекание петуха и осознает свое предательство, раскаивается в нем, и дальше в тексте следуют слова: «Исшед вон, плакася горько». Петух в значительной степени это символ пробуждения совести верующего человека, его раскаяния в злых делах, в собственных грехах, в том, что он поддался соблазнам. И в этом смысле, конечно, после поражения 1382 года совершенно актуальна была духовная задача. Народ должен каяться в своих грехах для того, чтобы Бог избавил его от таких страшных событий, которые могут вновь произойти. Покаяние, пробуждение христианской совести переход к другому образу жизни и отвержение соблазна и греха – это то, что символизирует петух. Но что собачка-то с ним рядом? Вот действительно невидаль какая. А собачка – это другой персонаж из церковных книг. Это так называемый мысленный волк. Мысленный волк – это сам сатана, и он присутствует в виде символа волка как некий соблазнитель, волк рыкающий, который постоянно находится рядом с христианином, и его задача – соблазнить его, разрушить его душевный покой, привести его к греху. На монете волк маленький, а петух большой. Петух занимает большую часть монеты, а волк, ну, это скорее такой, я уж не знаю, серый волчок из детских колыбельных. Очевидно, что петух волка победил, он его выжил на периферию монеты. И, скорее всего, именно эти звери, абсолютно не восточные, не календарные, а евангельские, они и есть символика монеты. Петух евангельский и мысленный волк, этим петухом побежденный, есть тот главный смысл, который несет монета Дмитрия Донского.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о древней московской символике, о том, что было в Москве до святого Георгия Победоносца. И, собственно, мне хотелось бы рассказать еще об одном символе, который появился одновременно с святым Георгием Победоносцем, или, может быть, немного ранее. Символ был чрезвычайно распространен на монетах ранней Москвы. Это всадник с мечом. Иногда это меч прямой, иногда это изогнутый клинок. Очевидно, это не играло особенной роли. А изображение его невелико, каких-то деталей там не разглядишь. И вот этот всадник появляется где-то на рубеже 14-15 веков. В 15 веке он уже есть, что называется, в полный рост. На монетах неких великих князей московских он встречается очень часто. Его много при Иване III. Он фактически становится главным символом России на монетах великого князя Василия III. Вот любопытная вещь, при Василии III монет со святым Георгием вообще не появилось ни одной. Этот символ не использовался. А вот со всадником, который имеет в руке своей меч, очень даже монеты были. И выпускались они достаточно часто, достаточно много. При Иване IV, как я уже говорил, произошла реформа Елены Глинской. Всадник не потерялся. То есть всадник перешел на монету достоинством в одну деньгу, то бишь полкопейки. Но копейка весила 0,68 грамма, деньга 0,34 грамма, полушка 0,17 грамма. Это маленькие монетки. Но вот в XVI веке и позднее в XVII веке деньга со всадником, который над головой своей несет меч в руке, размахивает этим мечом, она распространена чрезвычайно. То есть известны миллионы экземпляров этой монеты. В разных видах, в разных каких-то деталях оформления, но это всегда одно и то же. Называется это изображение «Мечевой ездец». Откуда оно взялось? Понимаете, ну, конечно, легче всего сказать, что, наверное, это правитель с мечом, или, наверное, это воин-правитель с мечом, какой-то вооруженный слуга из войска правителя. Но вот представьте себе, что сейчас кто-то случайное изображение отчеканит на монетах Российской Федерации. Представить себе сложно, что в состав государственной символики придет что-то случайное. Какой скандал был, когда выяснилось, что на купюре в 500 рублей изображение Соловецкого монастыря сделано с ошибкой. Это срам был, который пришлось впоследствии исправлять, и впоследствии вышли 500-рублевые купюры с исправленным изображением. Слава богу, это действительно бесчестие, выпуск такой вот необдуманной вещи. Ну и что же мы думаем, что в 14, 15, 16 веках о таких вещах меньше думали, меньше заботились, о таких тонких предметах, как государственная символика, ну вряд ли, вряд ли. Скорее можно говорить о другом. Мы не очень понимаем, откуда взялся этот всадник. Ну вот, например, еще одно изображение. Всадник с соколом в руке, тоже очень любимое в Москве. В 15 веке он является одним из самых любимых символов Москвы. Откуда оно взялось? Некоторые считают, что это изображение святого Трифона. Некоторые считают, что иконы святого Трифона появились под влиянием изображения на монетах. Некоторые считают, что нет, все-таки были очень ранние иконы с чудом святого Трифона о соколе, и с них-то, в общем, делали такие монеты. Эта дискуссия длится до сих пор, но, по всей видимости, да, это изображение святого Трифона. Но всадник с мечом, это ж какой святой, откуда его взяли? Какой это святой изображается на иконах, на монетах, на печатях в виде всадника с мечом в руке? Вот вы знаете, очень даже известный святой таким образом изображается. Правда, это его иконография, можно сказать, периферийная, не самая распространенная, но в XIV-XV веках ее, конечно, знали. Это великий для восточного православного мира поистине великий святой Димитрий Солунский. Есть его иконография, которая отражает историю о нем, о том, как он поразил иноверного правителя, и в этом варианте иконографии он действительно на коне с мечом, иногда даже с копьем, и в этом смысле он похож на святого Георгия Победоносца, но достаточно часто с мечом. И в Константинопольском царстве существовали монеты, на которых Димитрий Солунский изображался именно так. Поэтому, по всей видимости, всадник с мечом в руке 15 века перешел на русские монеты с византийских оригиналов. И эта иконография нашим денежникам полюбилась. Значит, никакой не просто всадник, не воин, не великий князь, а именно святой Димитрий Солунский. Ну и, наконец, пожалуй, самое интересное. Достаточно традиционно на монетах ранней Москвы используется птица, которую никак не определишь в качестве петуха. Изображение ее не очень вообще классифицируется, потому что признаков какой-то конкретной птицы отыскать на большинстве ранних изображений невозможно. Она появляется еще в середине 15 века, есть она на монетах Ивана III, Василия III, и массовая эта птичка становится при Иване IV после все той же реформы Елены Глинской, о которой мы уже говорили. Полушка, та самая мельчайшая монетка московского государства, та самая, которая 0,17 грамма, всегда и неизменно несла на одной стороне птичку. На другой стороне было написано «государь» или, может быть, иногда там наносили денежники место, где отчеканена эта монета, там Тверь, скажем, Псков, Новгород. На четырех монетных дворах чеканили полушку, я уже перечислил три, еще один, четвертый московский монетный двор также участвовал в ее производстве. И вот в каталогах, даже очень хороших каталогах, очень подробных, в том месте, где описано изображение на московской полушке, говорится птица, и все, без всякого уточнения. Действительно, когда ты берешь самую массовую продукцию, московскую, сколько бы ты ни вглядывался, ты не понимаешь, что, собственно, за птица. Да и тверская птичка, она тоже, в общем, трудно определимая. А вот когда ты берешь редкую, весьма даже редкую продукцию новгородского монетного двора, ты прекрасно видишь, что хвост, крылья, круглая грудь, форма головы принадлежит голубю, именно голубю и никому другому. На протяжении многих десятилетий Новгород чеканил полушку с голубем. Ну что, собственно, это за голубь? В христианской символике существует несколько вариантов трактовки этого символа. Голубь, например, это символическое изображение Духа Святого. И, конечно, все вы, дорогие радиослушатели, хотя бы раз видели на иконах Богоявления Духа Святого. Некоторые видели, наверное, Духа Святого в виде голубя. Не только на иконе Богоявления, видели на иконе Отечества. Можно было бы сказать, вот это Дух Святой на монетах Московского царства, но трактовка иная. Дело в том, что есть еще одна, тоже весьма редкая версия голубя на полушках. Изготавливалась она на Псковском монетном дворе. И когда ты рассматриваешь изображение этой птички, в некоторых случаях отчеканено достаточно хорошо, чтобы невооруженным глазом на него смотреть, в некоторых случаях нужна лупа, в некоторых и вовсе микроскоп, то ты видишь, что клювик птички не пуст, что она что-то несет в этом клювике. И приглядевшись, видишь листок, веточку, и даже иногда порой веточку с листочком или каким-то маленьким плодом. Что это такое? Святой Дух ничего в клюве нести не будет, это было бы смешно. А вот ветхозаветная история. Существует голубь, которого Ной, пратец Ной, выпустил со своего ковчега вслед за вороном, когда ворон не принес никаких вестей. И голубь вернулся, подарив Ною надежду, потому что в клюве голубь принес, как это сказано в древнерусском тексте Ветхого Завета, «сучец масличен». «Сучец масличен». Этот текст известен был псковским денежникам очень хорошо, но как минимум по Геннадьевской Библии, которая появилась в конце 15 века, святой Геннадий, архиепископ новгородский, составил перевод Библии, ее впоследствии использовали многократно, и, конечно, на севере Руси ее знали прекрасно. Так вот, собственно, сучец масличен – это и есть знак голубя, который появился на псковских монетах. А раз на псковских монетах это голубь Ноя, то во всех остальных птичка, похожая, не похожая на то, что сделали искусные, утонченные псковские мастера, она тоже Ноев ветхозаветный голубь. И о чем мы говорим? О том, что голубь на монетах Московского государства – это птица, которая дарует христианину надежду на милость Господню. Никак не иначе. Ничего случайного. Эти изображения, о которых мы говорили, воин с мечом изречения святого Павла и секира изречения святого Иоанна Предтечи, петух, пробуждающий христианскую совесть, святой Георгий, святой Трифон, святой Димитрий Солунский и, наконец, ветхозаветный Ноев голубь. О чем они сообщают? Они сообщают о том, что для московских государей символика на монетах – это прежде всего символика христианская, что московское государство, впоследствии Московское царство, Россия – это христианская держава, в первую очередь христианское, а потом уже все остальное. Все остальное менее значимо. Вот поэтому я затеял разговор о символах ранней Москвы. Я надеюсь, что вы в этот день, находящийся между гражданским новолетием и близящимся Рождеством, дослушали меня до конца, и кто-то из вас покивал головой и изумился. Ну вот, а мы-то думали, что святой Георгий, но знаете ли, все остальное никак не хуже. Мне, поскольку время нашей передачи подходит к концу, остается попрощаться с вами, пожелать вам наилучшим образом провести празднование Рождества Христова и сказать спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».